Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Здравствуйте! Мы начинаем новую серию передач, которую назовем «Библия, вера и наука». Автор Андрей Десницкий. Справка об авторе. Обучался библейскому переводу в Амстердамском свободном университете. Работает в Институте востоковедения Российской академии наук. Также в Институте перевода Библии, где консультирует переводчиков Священного Писания на языки республик бывшего Советского Союза. Ученым опубликованы книги и научные статьи, выступает с публичными лекциями о Библии.
Библия, вера и наука. После слова «Библия» идет двоеточие. Казалось бы, очень простые слова, все понимают, что такое Библия. А, кстати, что это такое? Ну, конечно, христиане скажут «Священное Писание Ветхого и Нового Завета», иудеи их поправят, нет никакого ни Ветхого, ни Нового, есть только одна, наша еврейская Библия. А дальше начнутся разногласия. Неверующие скажут, кто вам сказал, что это Священное Писание? Это такой, знаете, сборник древних текстов, мифы древних евреев, потом всякие сомнительные истории из первого века нашей эры про какого-то человека по имени Иисус. Атеисты воинственные скажут, это средство, чтобы порабощать простой народ для того, чтобы жадные попы и ксензы наживались на трудящихся. Но можно очень много других привести определений к тому, что такое Библия. Давайте возьмем нейтральное. Это сборник текстов, написанных, точно никто не знает на протяжении какого срока времени и где, но, скажем так, начиная от первого тысячелетия до нашей эры и заканчивая ранним первым тысячелетием нашей эры. Точная датировка. И по местности тоже в основном в районе Восточного Средиземноморья, хотя относительно некоторых книг есть сомнения. Тоже очень точная локализация. Но не поэтому нам этот сборник интересен, а потому что он стоит почти в каждом доме на полке. Правда, довольно редко с этой полки достается и читается. Но, во всяком случае, этот сборник книг сыграл огромную роль в истории нашей цивилизации, как ее ни определяй. Российская или там европейская, средиземноморская, западная, христианская или постхристианская, сегодня принято говорить. То есть, это очень важный для нас сборник текстов. Поэтому мы его читаем. Более того, мы его читаем, мы как цивилизация, последние 2 тысячелетия. И если начинать с ранних книг Библии, то и, пожалуй, около 3. И мы никогда не переставали этого делать. Это очень важное замечание, потому что, например, всякие интересные тексты из Древнего Египта, Древнего Междуречья, люди одно время читали, потом перестали читать, потеряли их, они ушли под землю, потом были раскопаны археологами. Вместе с лингвистами археологи эти тексты прочитали, перевели, теперь мы их читаем снова, но традиция прервалась. Мы их читаем просто как памятники древней истории. Библию мы тоже можем читать как памятник древней истории. Да, безусловно, в ней отражены представления людей древности, в ней записаны многие события, которые были в этой самой древности. Но ее никогда не переставали читать как то самое Священное Писание. Она всегда была актуальной. Причем, вне зависимости от того, как к ней относились, для пламенных атеистов она тоже была актуальной, как это самое средство порабощения простого народа жадными попами и ксензами.
Кстати, на вопрос, как часто нужно читать Библию, отвечает сама книга книг. В Ветхом Завете, во Второзаконии, в 6 главе, в 8 стихе, Бог повелевает носить слова закона постоянно на челе и у сердца. Написано «И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая». В Новом Завете, в Евангелии от Иоанна, Господь заповедует «Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную».
Так вот, эту книгу можно рассматривать, а точнее эту коллекцию книг, этот сборник книг под одной обложкой, можно рассматривать с разных точек зрения. И я человек, с одной стороны, верующий, я в церковь хожу, с другой стороны, я ученый, доктор наук. Как это у меня получается? Некоторые удивляются, я часто слышу в свой адрес, но если верующий, отбрось эту науку, она вся нечестивая, она вся пытается из нашей Библии, из священного нашего Писания Боговдохновенного сделать всего лишь какой-то памятник истории и культуры. От ученых я иногда слышу, послушай, ну ты же разумный человек, ты владеешь научным методом, ты прекрасно все понимаешь, зачем ты веришь этим поповским сказочкам? Не нужно воспринимать этот текст более чем памятник истории и культуры. А я воспринимаю и то, и другое. И вы думаете, у меня нет никаких проблем, и я пришел этим похвастаться? Вовсе нет, проблемы есть довольно серьезные, причем с тех самых пор, как я стал пытаться это совмещать. Я чуть-чуть о себе скажу, не потому что моя биография так важна, а потому что она многое показывает и в каком-то смысле типична. Я крестился. В 17 лет я был студентом первого курса филфака МГУ. Мы читали разные древние тексты. Я занимался античной литературой прежде всего, потому что очень не хотелось, были советские времена, очень не хотелось всякой классовости и партийности в Древнем Риме и Древней Греции, их было все-таки довольно мало. И была такая привычка понимать, что нас этому учили очень сразу, очень быстро и очень хорошо, что древний текст, он и есть древний, что есть дистанция между нами и ним, что этот текст может быть актуальным, как, кстати, поэма Гомера. Никогда не переставали читать, они всегда были золотым фондом греческой литературы, или Вергилия, Энеида. То же самое. И вот все равно есть дистанция. Все равно теми глазами, которыми смотрит на этот текст древний грек или римлянин, а переходя к Библии, скажем, древний израильтянин, да, или христианин первого века, мы никогда не будем смотреть на этот текст. Мы можем его изучать, исходя из нашей собственной сегодняшней ситуации, из нашей точки зрения. Но это не значит, что мы не можем быть пленены красотой этого текста. Мы не можем к нему подойти как к чему-то, что очень многое говорит нашему сердцу, а не только нашим способностям к логическому анализу. Человек, он вообще существо сложно устроенное. Вот биологи говорят, у нас есть правополушарное, левополушарное мышление, одно логическое, другое образное, и ничего страшного. Более того, если у человека одно из этих полушарий в результате травмы отключается, то, в общем, судьба его не очень завидна.
В 17 веке философы и ученые, развивавшие современный научный метод, ученые-новаторы от Коперника до Ньютона, были глубоко укорененными в религиозном мироощущении, и мировоззрение их было христианским. Галилео Галилей говорил: «Природа, без сомнения, есть вторая книга Бога, от которой мы не должны отказываться, но которую мы обязаны читать». И еще, намерение Священного Писания в том, чтобы научить нас тому, как идти на небо, а не тому, как идет небо.
Мне кажется, что нам стоит поговорить о тех возможностях, которые открывает в подходе к библейскому тексту, с одной стороны, восприятие веры, восприятие этого текста как Священного Писания, с другой стороны, восприятие научное, с использованием научного метода, что это такое, мы еще поговорим, глазами разума. Эта проблема веры и разума, она появилась, опять-таки, в нашей цивилизации не так давно, всего лишь несколько веков назад. Прежде всего, это было связано с эпохой Реформации, затем Просвещения и вызов, который был брошен традиционным представлением, представлением о том, что все расписано, все до нас уже сказано в разных умных книгах, он был очень серьезным. Что с этим делать дальше? Вот до сих пор не совсем разобрались. Но для начала, наверное, следует попробовать понять, что такое вера и что такое наука. Я бы начал со слова «наука». Есть такая вещь – научный метод. Любой ученый скажет, что наука, строго говоря, это все, что следует научному методу. Все, что ему не следует, уже наукой не является, хотя может быть интересным, ярким. А так вот, сегодня можно очень часто услышать от людей верующих, искренне глубоко верующих, что наука – это что-то подозрительное, это что-то второсортное. Интересно, что эти люди с удовольствием пользуются мобильниками, компьютерами, ездят на современном транспорте, и, в общем-то, они прекрасно понимают, что все эти вещи возможны только в области науки, что самой пламенной благочестивой молитвой современной техники не создашь. Но такие люди легко пользуются, скорее, достижениями техники, прикладной технической науки. А вот что касается науки гуманитарной, то здесь, пожалуй, у них возникают очень серьезные подозрения. Что же это такое? Так вот, наука – это не вера. Вера, как ее прекрасно определяет послание к евреям, есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Мы еще не знаем, как оно будет выглядеть, но мы уверены, что оно будет хорошим. А наука – это ровно наоборот, это объяснение видимого и поиск неизвестного. Причем объяснение видимого – это и наука естественная, и наука гуманитарная, потому что в гуманитарной науке мы тоже видим те тексты, которые были написаны, пусть даже 3000 лет назад, или те события, которые произошли давно и оставили следы. А вот о невидимом наука не говорит ничего в принципе. О том, что нельзя увидеть не только глазами, но и средствами наблюдения или умозрительными какими-то построениями.
Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
И вот научный метод, о котором я начал уже говорить, его можно, конечно, развернуть в отдельную серию передач, но если очень кратко, он предполагает, что любое утверждение должно быть доказано. Мы не можем просто так сказать: у меня на даче живет семиголовый дракон, и вы мне поверите, я должен привести доказательства. Любое утверждение, в принципе, может быть опровергнуто. Мы не всегда можем это сделать, мы не всегда можем полететь к далекой звезде или перенестись в прошлое, но должна быть какая-то возможность опровергнуть, например, приехать ко мне на дачу и увидеть, что никакого дракона нет. Может быть, мы сегодня не поедем туда. У меня и дачи, кстати, нету. Но важно, что такая возможность в принципе существует. А вот утверждение, что в созвездии Альфа-Центавра существует планета, на которой живет семиголовый дракон, оно в принципе не может быть опровергнуто, потому что туда мы добраться пока не можем. Да? Ну, хотя можно представить себе, что мы построим звездолет и полетим, но это очень дальнекая перспектива. Дальше. Любое утверждение должно быть основано на законах логики. Я не могу сказать, что этот семиголовый дракон одновременно является, скажем, моей женой, моими детьми и пришельцем из далекой галактики, потому что, по крайней мере, в том мире, в котором мы живем, это понятие взаимоисключающее. Так что это утверждение будет ненаучным. И, кроме того, любое утверждение должно быть ограниченным по сфере своего использования, применения и так далее. Для верующего утверждение «Бог есть» – оно безгранично абсолютно, оно не требует доказательств, хотя доказательства пытались приводить. Оно, в общем-то, не имеет каких-то ограничений, оно верно всегда и везде. Ни одна научная теория таковой не является. Любое построение, которое предлагается учеными, оно имеет свою сферу применимости, свои ограничения, свои оговорки. Мы всегда говорим «это верно для такого-то количества случаев». Есть история про одного профессора математики, который проезжал мимо луга, на лугу паслись овцы. Когда он приехал читать лекцию в университет, его спросили, ну, просто было любопытно, скажите, профессор, а овец уже постригли? И он ответил, насколько я мог наблюдать, те овцы, которых я видел, тем боком, которым они были повернуты ко мне, еще не были пострижены. Любой нормальный человек скажет, нет, их еще не постригли. Но профессор сделал очень точную оговорку, потому что он мог наблюдать то, что он мог наблюдать, большего он сказать не мог. Вот строгость научных суждений – это, безусловно, прежде всего их ограниченность. И когда из какого-то научного утверждения делается, или предположения, тем более, делается глобальный вывод, британские ученые доказали, что, допустим, там все, что написано в Библии, полная ерунда, а все на самом деле было не так и тому подобные вещи, эти утверждения сами по себе не научны. Но дело в том, что науки тоже бывают разными. Есть такая история, говорят, правдивая, как на заседании Академии наук еще Советского Союза вице-президент Академии, физик, а физики, конечно же, ощущают себя, особенно в советское время, такими вот учеными в наивысшей степени, они добились невероятно многого. Он заявил, Владимир Стеклов его звали, науки делятся на естественные и противоестественные. Это было обидно гуманитариям, которых обозвали противоестественными науками. И тогда историк Сергей Платонов, тоже академик, на это ответил: нет, науки делятся на общественные, то бишь гуманитарные, и антиобщественные. Потому что общественные науки говорят о человеческом обществе. Соответственно, вы, физики, которые рассуждаете про свои нейтрино и прочие штучки, вы не интересуетесь обществом. Этот спор продолжается, наверное, столько, сколько есть науки гуманитарные и естественные. Математику даже не знаю, относительно к естественным, или она такая гипернаука, которая ко всем наукам применима. И, конечно, Библию мы изучаем с точки зрения гуманитарных наук. И вот о том, что это предполагает, о том, как гуманитарное знание, научное знание применимо к библейским текстам, мы, видимо, поговорим в следующий раз. Ну что ж, это первая наша передача из цикла «Библия, вера и наука». Я надеюсь, что этот разговор будет вам интересен, что он продолжится, и мы вернемся к этой теме в следующей передаче.
Вы слушали передачу «Библия, вера и наука».